Дмитрий Коровников, адмирал империи 62, считает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3, командный центр. Дата – 18 августа 2215 года. Ночь прошла в тягостном ожидании. В полуразрушенном здании Адмиралтейства с покореженным фасадом и выбитыми окнами несколько сотен молодых людей в черных кителях Нахимовского училища ждали рассвета. Ждали штурма, который должен был произойти, и который все никак не начинался. Потому что Агриппина Хромцова до сих пор не отдавала на это приказ. За спиной вице-адмирала, негромко перешептывались операторы, время от времени доносились сигналы входящих сообщений. В воздухе висел запах остывшего кофе и нагретой электроники. Привычный аромат любого штаба, работающего в круглосуточном режиме. С момента отступления из Адмиралтейства минуло почти 14 часов. Целая ночь и кусок раннего утра. За это время Хромцова успела принять доклады от подчиненных, оценить обстановку на планете и в космосе. Успела выслушать предложения своих офицеров. Настойчивые, местами раздраженные предложения возобновить штурм и покончить с очагом сопротивления раз и навсегда. Она отказала каждому из них. И каждый раз видела в глазах своих подчиненных одно и то же. Недоумение, затем плохо скрываемую досаду, затем деревянное «Есть, госпожа вице-адмирал» и тяжелые шаги прочь. Офицеры уходили, не понимая. Она их не винила. Они мыслили категориями тактики. Вот цель, вот средство, вот путь к победе. Штурм, зачистка, рапорт. Чистая арифметика войны, в которой нет места сомнениям. Но Агриппина Ивановна не могла думать арифметикой, не сейчас. Шаги за спиной, тяжелые, размеренные, в такт сервоприводом боевого костюма. Хромцова узнала эту поступь, не оборачиваясь. Капитан Ермолов двигался так, как двигаются все, кто привык к весу штурмовой брони. Чуть в развалку, перенося центр тяжести при каждом шаге, словно моряк на палубе в качку. «Госпожа вице-адмирал!» Голос прозвучал осторожно, с привычной уважительной хрипотцой. Она слышала, как он остановился в нескольких шагах, как зашипела пневматика разгерметизированного шлема. «Ребята спрашивают, когда мы возобновим операцию?» «Когда я решу, что это необходимо?» «При всем уважении, госпожа вице-адмирал!» Ермолов помедлил, и Агриппина Ивановна могла представить, как он подбирает слова, как морщится его изрезанное шрамами лицо. «Чем дольше мы ждем, тем больше времени даем противнику на укрепление обороны. Они баррикадируют входы, устанавливают огневые точки, готовят ловушки. Каждый час промедления будет стоить нам дополнительных потерь при штурме. Я знаю». «Тогда почему медлите?» «Потому что там дети, капитан. Вы разве сами не видели?» Агриппина Ивановна наконец повернулась к нему. Усталость последних суток давила на плечи свинцовой тяжестью. Глаза саднило от недосыпа, но она заставила себя выпрямиться и встретить взгляд подчиненного. «Дети в этих черных мундирах, которые думают, что защищают правое дело, которых кто-то привел туда умирать за человека, не стоящего и ногтя любого из них». Ермолов невольно отступил. Что-то в ее лице, может быть, тень боли в уголках глаз, может быть, жесткая складка у рта заставила его замолчать. Он служил с Хромцовой достаточно долго, чтобы знать, когда она говорит таким тоном, спорить бесполезно. За годы совместной службы он видел ее в разных ситуациях. В бою, на мостике флагмана, на переговорах с союзниками и врагами. Но такой, с этой смесью решимости и странной, почти материнской боли, не видел никогда. Агриппина Ивановна снова отвернулась к окну. На горизонте занималась заря, бледная полоска света, постепенно окрашивающая небо в розовато-серые тона. Новый день, 18 августа. «Я не хочу напрасных жертв среди курсантов. Не желаю, чтобы мои люди убивали тех, кого через 5 лет сами же будут приветствовать как товарищей по оружию и своих офицеров. Если, конечно, эти молодые люди доживут до того времени». Она помолчала, давая словам осесть. Потом продолжила, уже другим тоном, командным, не терпящим возражений. «Передайте своим подчиненным, что штурм отменяется до моего особого распоряжения. Пусть морпехи отдыхают посменно, пополняют боекомплект, ремонтируют поврежденную технику и держат периметр вокруг Адмиралтейства. Никто не входит на территорию и не выходит с нее без моего личного разрешения. Есть, госпожа вице-адмирал». Шаги Ермолова удалились. тяжелые гулки на металлическом полу командного центра. Дверь зашипела, закрываясь, и Агриппина Ивановна снова осталась наедине со своими мыслями. За прошедшие часы к Адмиралтейству были стянуты дополнительные силы. Почти 1000 космопехов с кораблей ее 5-й ударной дивизии и со сводной дивизии Балтийского космического флота, которой командовал вице-адмирал Пегов. Теперь здание было окружено плотным кольцом войск, и муха не пролетела бы мимо незамеченной. Шаттлы на безопасном расстоянии патрулировали воздушное пространство, готовые в любой момент обрушить огонь на каждого, кто попытается прорваться наружу или внутрь. Остальная планета тоже была под контролем. Гарнизоны крупных городов, те самые командиры, которые еще вчера выжидали, пытаясь понять, на чью сторону выгоднее встать, один за другим присягнули императору Ивану и приняли представителей Хромцовой. Полиция вернулась к исполнению своих обязанностей, словно ничего не произошло. Новостные каналы, еще сутки назад транслировавшие обращение первого министра, теперь показывали толпы горожан с имперскими флагами, встречающих освободителей. Победа была почти полной. Почти, потому что там, в здании под золотым шпилем, все еще оставался человек. В общем, похоже, на данный момент самый опасный из врагов императора. Птолемей Граус. Пальцы Агриппины Ивановны непроизвольно сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Она видела его вчера. Видела, как он стоял на другом конце двора, как кривились его тонкие губы в торжествующей усмешке, пока его живой щит из курсантов истекал кровью. Это самодовольное лицо человека, который должен был проиграть, но знал, с абсолютно несокрушимой уверенностью, что не проиграет. Не сегодня. И она отступила. Вице-адмирал Хромцова, командующая эскадрой, ветеран десятков кампаний и сотен сражений, отступила перед хитрецом, спрятавшимся за спинами юношей и девушек. Это не давало Хромцовой покоя. Ворочалось внутри, как осколок шрапнели, засевший слишком глубоко, чтобы его можно было извлечь. «Госпожа вице-адмирал!» Бесстрастный голос Алекса-3 вырвал ее из мрачных размышлений. Робот стоял у центрального терминала, окруженный несколькими десятками операторов с кораблей дивизии, которые непрерывно мониторили обстановку на планете и в звездной системе. Его лицо оставалось неподвижным, как всегда, но за темными стеклами очков мерцали индикаторы обработки данных. Единственный признак того, что за этой маской кипит работа. Поступил запрос на посадку. Челнок с борта линкора «Полтава». На борту вице-адмирал Пегов. Хромцова медленно выдохнула сквозь стиснутые зубы. Пегов. Этого ей только не хватало. «Разрешите посадку. И предупредите охрану, что у нас гость». Арсений Павлович появился в командном центре через 20 минут. Достаточно времени, чтобы Хромцова успела выпить чашку горького остывшего кофе и привести мысли в относительный порядок. Звук ее шагов, четкий, размеренный, с характерным стуком каблуков парадных сапог, она услышала еще до того, как двери разъехались в стороны. Вице-адмирал Балтийского космического флота был небольшого роста и сухощав, с сидеющими висками и острым, недобрым взглядом человека, привыкшего смотреть на мир свысока. Его парадный мундир был безупречен даже после бессонной ночи. Ни единой складки, ни пылинки на ткани. Награды поблескивали на электронной планке ровными рядами, а выражение лица было таким, словно он снисходил до визита к кому-то, стоящему ниже его по положению. Что с формальной точки зрения было неправдой. Они оба носили звание вице-адмирала, оба командовали дивизиями, оба участвовали в этой операции. Но Пегов никогда не упускал случая напомнить, что это ему, а не ей, должны были доверить командование. То, что император Иван выбрал Хромцову, грызло Арсения Павловича изнутри, и он не собирался этого скрывать. Была и другая причина для враждебности, более глубокая, более застарелая. Еще несколько месяцев назад Балтийский космический флот был одним из сильнейших в Российской империи, пока его не разгромили объединенные силы Тихоокеанского и Черноморского флотов. В том сражении погиб командующий флотом, адмирал Карл Юзефович. А сам Пегов чудом избежал поражения и позорного плена. И в том разгроме, Пегов не забывал об этом ни на минуту, участвовала Агриппина Ивановна Хромцова, в те времена еще верная союзница первого министра Грауса. Их отношения с тех пор нельзя было назвать теплыми, мягко говоря. «Арсений Павлович?» Хромцова кивнула ему, не протягивая руки для приветствия. «Рада видеть вас в добром здравии, Агриппина Ивановна!» Пегов ответил таким же сухим кивком. Его ноздри чуть дрогнули, словно он принюхивался к атмосфере командного центра, оценивая, примиряясь. Я прибыл с докладом об обстановке на орбите. Хотя, полагаю, правильнее было бы сказать «с рассказом», поскольку вы здесь командующая лишь формально.